В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру раскажам пра сітуацыю ва ўкраінскім Крыме, міжнародную рэакцыю на дзеянні Расіі. Госцем свабоды будзе былы палітвязень, палітуцікач Аляксей Шыдлоўскі, які пацярпеў за бел чырвона-белы сцяг на матчы КХЛ у Празе. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін папрасіў Савет Федэрацыі дазволіць выкарыстоўваць расійскія ўзброеныя сілы на тэрыторыі Ўкраіны. І толькі што паведаміла інфармацыйнае агенцтва ІТАРТАС, што Савет Федэрацыі падтрымаў зварот прэзідэнта Расіі аб выкарыстанні войскаў ва Ўкраіне. Падзеі ва ўкраінскім Крыме развіваюцца цяпер вельмі імкліва, і з намі на сувязі з Кіева журналіст Юры Свірко. Добры вечар, Юры.
Вітаю вас, Ганна.
Я попрошу вас розповісти саму апошнюю інформацію на гэтый момант про падзеі ва Україні і дзеянні Росії.
Ну, ва Україні все, безумовно, вельми занепокоєні тим, що відбувається зараз з боку Росії. Це називають тут інтервенцією, війною. Виконавця обов'язків президента України Олександр Турчинов, він же керівник Ради безпеки, проводить посідження відповідне. Насамрэч, сёння павінна была сабрацца Верховная Рада Украіны, але пакуль што пасяджэння парламенту не было. Усе вельмі занепакоеныя тым, што Пуцін папрасіў згоды Рады Федэрацыі Расіі выкарыстоўваць узброеныя сілы ва Ўкраіне, і яшчэ больш фармулёўкай, таму што ён просіць менавіта на тэрыторыі Ўкраіны выкарыстоўваць, а не толькі ў Крыме. Таксама ў Расіі Дзяржаўная Дума заявіла, што ва Ўкраіне немагчымыя легітымныя выбары. Гэты прысуд просто абурыў і украінскіх палітыкаў, і украінскую апазіцыю. Крым зараз фактично уже окупований. Мой сябра, журналіст Осман Пашаю, який знаходиться у Сімферополі, каже, що покуль що там нічого серйозного у плані зміна у політичного ладу не відбувається, але захоплені всі будинки, і Росія контролює фактично усе, що відбувається на кримській території.
Я дякую Юрію Свірко, нашому кореспонденту у Києві. Гэта апошня інформація на 18-ту годину. Сачыце за обновленнями праз выпуски новинов і праз наш сайт свобода.орг. Напередадні президент США Барак Обама заявіў на брифінгу адносна ситуації у Криме.
Усяго праз некалькі дзён пасля таго, як прадстаўнікі ўсяго свету былі ў Расіі на алімпійскіх гульнях, ваеннае ўмяшанне Расіі сустрэне асуджэнне па ўсім свеце. Злучаныя Штаты будуць стаяць з міжнароднай супольнасцю ў пэўнасці, што за якое заўгодна ваеннае ўмяшанне ва Ўкраіне давядзецца заплаціць.
Прэзідэнт США Барак Абама. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу наступным чынам пракаментаваў дзеянні Расіі ў Крыме.
Мы былі учора уражаны інфармацыяй пра парушэнне суверэнітэту Украіны. Гэта падзеі, якія мы хацелі б разглядаць як немагчымыя ў 21-м стагоддзі на еўрапейскім кантыненце. Праблемы Крыму павінны вырашацца з павагай да ўкраінскага адзінства і суверэнітэту. Спадзяюся, міжнародная супольнасць будзе таксама салідарная з намі ў адстойванні гэтых прынцыпаў і забеспячэнні рэгіянальнага і міжнароднага міру.
Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. Болей міжнародных рэакцый на сайце Свабоды. А як Беларусь павінна рэагаваць на падзеі ў Крыме? А пытанне ў Магілёве.
Дипломатия. Ну, никаких силовых мер. Народ должен высказывать поддержку украинцам. Менталитет по-украински близок нам. То, что происходит у них, может повториться у нас. У нас все события политики недалеко ушли от Украины.
Белоруссии надо крепить границы, но не вмешиваться. Пусть они сами разберутся. Это внутреннее дело Украины. Беларусь слишком маленькая страна. И она заложник геополитики больших держав.
Участвовать в переговорах каких-то там, подсказывать. Соблюдать нейтралитет, а главное, чтобы снова не повторились кровавые события и чтобы распространяться. распада не было Украины.
Там внутреннее дело самой Украины. Конечно, неприятно, что такое в соседнем государстве. Сами ездим туда на отдых. Это нас интересует. Я сам смотрю новости.
Скорее всего, не вмешиваться. Никому не нравится, когда много советчиков. Это дело самих Украин. Со временем разберутся.
Призывать к миру за целостность Украины. Вмешиваться ни в коем случае.
Безразлично относиться. Это было бы не по-братски. Но как-то нужно реагировать, как я не знаю. Главное, чтобы не обуякало.
Это должны наши власти решать. Мы же народ простой. Нельзя было вообще такого допускать поначалу даже. Мы сразу вот это вот зажать, прижать.
Честно, мне просто их жалко. Какими советами помочь? Пока они там не разберутся сами, им ничем помочь нельзя. Там вообще ничего не поймешь, что там творится. Кто прав, кто виноват.
Помощью, как мы всегда отправляем на стихийных бедствия, ну даже, может, в плане и денег, средств.
Ничего не повинно делать. Мы же решить проблему за них не можем. Украинцы сами должны решить вопрос, как им дальше жить. Они должны, конечно, сохранить свою целостность.
Беларусь должна сама по себе существовать, поддерживать политику, дело президента. Как бы мы, белорусы, как всегда, за мир.
Надо сохранять нейтралитет. То есть это их внутренние какие-то проблемы. Конечно, обидно. Соседи все славяне. Мы родные народы. Ну, не надо лезть в эти дела. В скором времени все разрешится.
Белорусам надо оказывать братскую помощь, поддерживать их. В коем разе нельзя навязывать им свое мнение силовым методом.
А пытанню Магілёві. Падзеям ва Украіне прысвечаная новая перадача «Зоны свабоды» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае свабода. «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму абрынуўся рэжым Віктара Януковіча? Перад кім адказны Майдан? Ці магчымы экспарт украінскай рэвалюцыі ў Беларусь? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Богдан Данілішын. Былы міністр эканомікі ва ўрадзе Юліі Тимашэнкі, палітуцякач у Чэхіі. Глядзіце перадачу ў суботу, 1 сакавіка ў 20:25. Белсат трансліюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
У эфіры «Свабода» і сёння госць «Свабоды» былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі. Ён расказвае пра інцыдэнт 28 лютага ў Празе на хакейным матчы КХЛ паміж камандамі «Леў Прага» і «Дынама Менск», калі ахова спартовай арэны забараніла яму мець бел-чырвона-белы сцяг і збіла яго.
Вчора я с сябрамі, с беларусами, не только там был один хлопец из Норвегии, пошли на хоккей континентальной хоккейной лиги «Лев Динамо Минск». Ну и вы решили подтримать свою команду бел-чырвона-белыми стягами. У вас на одном стяг, один стяг. Мы имели гельки на всех. Первый период прошел без всяких складнений. У другим периоде до нас подошла ахова палацу и пропоновала стяг прибрать. Бо, мовляв, это не отповедая никаким нормам безпеки. То есть, я чего мы попросили их выселить. Каким нормам безпеки это не отповедая. И они потиснули плечима и сошли. Мы думали, что на этом как бы все скончено будет. Але в третьем периоде они подошли снова и сказали, что хлопцы, у вас есть полный час, когда ты всех прибрать 30 секунд, альбо самим свести с арены, альбо мы выкористаем до вас силу, бо тут находится некий чиновник из Беларуси, а некий человек из Газпрома, который является спонсором КХЛ и клуба Лев. И я вам загадаю, как мы каким-то коштом там прибрали эти стяги. До этого они прибрали два стяги уже в фанатском секторе «Динамо». Вот, мы отмовились это сделать, особисто я отмовился категорично, вот, и они попробовали вынести меня просто за арену, как бы, ну, взявши за руки и ноги, штурхали, але я обхопил сидушку, на якой сидел, и не трымался это зрабить. Тогда и после 5 хвилин штурханины им удалось сорвать меня бело-чырвона-белый стяг, и после чего они утекли. Вот, хавались они где-то там внизу. Але после гульни я пошел за их разбираться, и они как бы выбачились так, сказали, что пробачка комарада – это такий загад, мы ничего не можем зрабить, вернули стяг, и как бы на этом вот конец истории. Ну, а после того я пошел до полиции.
Что вам сказали у полиции, какая дальнейшая будет процедура?
Ну, полиция, как бы, провели такой огляд. Я, как кажут, не имею злобленных рук, ног, там пару таких синяков. Это, как бы, ну, они сказали, что не истотно, на криминал это никак не тянет. Ни на який махчима, что это преступок. Белорусское административное правопорушение с их боку. Вот, але поэтому я такую речь, что на территории палацу организаторы мероприятия могут, как бы, ну, устанавливать свои некие правила. Вот, и они завели, как бы, справу с справу об административном правопорушении и обязали дать отказ на протягу 60 или меньше дней. Письмо вы, или телефонуете, и вы выкликаете меня. Зараз они будут допытывать Светков и молчим этом удельников правопорушения, особо каких будут устанавливаться. Ну и так само хочет доведаться, от каких конкретно персон был загад на то, как этих стяги прибрать с трибуну.
Алексей, вы на матче звернули увагу на то, что у ВИП-ложи правдоподобно заходились представники Беларуси, максимум белорусской амбассады, бо там висел великий червоно-зеленый державный теперешний стяг Беларуси. И так само, и до этого стягу не было претензий, так само у сектора фанатов висел великий украинский державный стяг. И так само до этого стягу не было претензий. А с чем вы связываете, что это только червоно-белый стяг выкликал вот такую реакцию?
Ну, яны мне гэта патлумачылі канкрэтна, што ў іх ёсць загад, ты ахоўнікі, што канкрэтна прыбраць бел-чырвона-белыя сцягі, і там яшчэ быў вялізны фанацкі плакат з надпісю «Крывія». Крывію, дарэчы, фанаты не аддалі, а бел-чырвона-белыя сцягі ў іх таксама забралі. Вот. Я думаю, што это, ну, як бы не чыноўнікі, кажуць, беларускія там, ці хто там быў, не прынялі, ім не падабалася, што ніхто заўзе не пад тымі сцягамі, як кажуць, пад сцягамі незалежнай Беларусі. И дали, наверное, мают моц, и дали загад их прибрать. Больше ничем это потомочить нельзя, потому что ни украинские, ни чешские стяги, ни там, ни зелено-червоные стяги они не чапали.
А то, что это отбывается в Украине в развязу, а не там в России, эти Беларуси, эти такие поводины подчас матчу, как бы натуральные, а то, что вот в Чехии это отбывается, как вы меркуете?
Ну, я вчера так отчул себе на 5 хвилин снова дома, давно не был дома, так вот вчера снова отчул, что я снова в Беларуси. Ну, это в Беларуси за все это такие деньги. Я кольки разов ходил на стадион на «Динамо», на футбол, там еще на нечто прикладно подобным чином этот стяг отбирали. Один раз, что после еще вели до милиции в Беларуси. Тут я сказал, когда я нечто порушаю, так отведите меня до полиции. Они говорят, вы ничего не порушаете. Они говорят, так а в чем тогда моя проблема? Чем я повинен покинуть арену? Потому что вы нам не подобаетесь этим стягом. Альбо дайте стяг, альбо покиньте арену.
Алексей Шедлоўскі быў адным з першых рэпрэсаваных за бел-чырвона-белы сцяг. У жніўні 1997 году быў арыштаваны і асуджаны на 1,5 года пазбаўлення волі за нанясенне ў стопцах палітычных графіці. На будынку райвыканкама напісаў «Жыве Беларусь», пазняк «Наш прэзідэнт», а таксама замяніў чырвона-зялёны сцяг на бел-чырвона-белы і вывесіў у горадзе каля дзясятка нацыянальных сцягоў. У 2008 годзе Шедлоўскі атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Лічба загінулых удзельнікаў Еўрамайдану вырасла да 94 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з заявай, у якой папярэдзіў Расію аб недапушчальнасці парушэння суверэнітэту Украіны. Быў палітвязень Алексей Шэдлоўскі звярнуўся ў чэшскую паліцыю пасля таго, як у Празе на хакейным матчы КХЛ паміж камандамі «Лео Прага» і «Динамо Мінск» ахова спартовай арэны забараніла бел-чырвона-белы сцяг і збіла яго. Рада БНР звяртаецца да адпаведных дзяржаўных органаў Чэхіі з настойлівай просьбай даць належную прававую ацэнку парушальнікам гарантаваных заканадаўствам правоў актывіста беларускай дыяспары. Цэнзура не прапусціла лісты ад жонкі і бацькі, а таксама кнігі, адрасаваныя палітвязню Мікалаю Дзядку. На 77-м годзе жыцця памёр архітэктар Леонід Левін, аўтар мемарыяльных комплексаў «Хатынь» і «Яма», помнікаў Янку Купалу, Якубу Коласу і многіх іншых. А зараз навіны пра палітвязняў. Цэнзура не прапусціла лісты ад жонкі і бацькі, а таксама кнігі, адрасаваныя Мікалаю Дзядку. Маці Эдуарда Лобава вярнулася з кароткатэрміновага спаткання і лічыць месяцы да дня вызвалення сына. Арцём Пракапенка ўжо месяц у магілёўскай калоніі нумар 15 сядзіць без працы. Далей Гіна Студзінская.
Маці палітвязня Эдуарда Лобава, спадарыня Марына, вярнулася з кароткатэрміновага спаткання. Яна размаўляла з сынам 2 гадзіны па тэлефоне праз шкло.
Выглядит хорошо, здоров. В июне он заканчивает учебу ФТУ на электросварщика, получит уже диплом. Уже виден конец срока. Меньше 10 месяцев нам осталось. 18 декабря этого года заканчивается срок. Когда год остается, уже обратный отсчет идет. Надеется поступить учиться учиться, получить высшее образование. Радует то, что в этом году уже многие выйдут, но, конечно, надо не ослаблять давление на власть, так как у многих сроки еще очень большие, 7-8 лет, поэтому нельзя разрешить отсидеть им все, как отсидел мой сын и Дашкевич, и те, кто в этом году выйдет. Надо как-то все-таки добиваться освобождения остальных.
Ровно год застается до скончания термину и у Миколая Дядка, який был осуджены на 4,5 года позбавления воли, расповела его жонка Валерия Хотина.
3 сороковика ровно про год Микола повинен уже выйти. Мы не спадеемся уже давно на недотерминовые вызволения, и тому я просто вспоминаю, было первые 3 месяца, год, это настолько было тяжко, а зараз термин все меньше и меньше. Каждый день ты разумеешь, что наближается и наближается эта дата. Ну, за средних новин написал недавно, что протягиваются его проблемы с зубами. Недавно один еще он залечил, але многие зубы еще потребуют лечения так само. А до этого его зубы уже вырвали.
Не дошла до Миколая Дядка и бандероль с книгами по йозе, а так само цензура не пропустила несколько листов от батьки и жонки, додала Валерия Хотина. Мати политвязня Артема Прокопенки с подарыня Виолетта вельми переживая у чакання короткотерминового споткання с сыном. Артему Парта чуть не хоча про прошение помилования, якое просит написать его родные. И вельми нервово реагуя на такие просьбы. До того ж расповела Виолетта Прокопенко.
Сейчас вот не работает, говорит, работы нету. То целый месяц без работы просто сидят в этом своем бараке. Перед этим его вызывал оперативник и говорил, есть шанс выйти, напиши. Я говорю, и что ты? Я сказал, нет. Опять вот была такая у них волна, что с ними вели, видно, разговоры, чтобы они опять написали эти бумаги, но нет. У нас краткосрочное свидание должно быть в марте, но не знаю, поедем или нет, не очень-то он нас хочет видеть. Мы последний раз, когда к нему ездили на свидание, с ним разговаривали, чтобы он это прошение, может, написал. А он подумал, что нас чуть ли не завербовали, чтобы с ним такие беседы вести. Он такой был расстроенный, говорит, я после этого свидания не спать не мог, ничего. И говорит, не хочу таких свиданий. Мы уже говорили, что раз ты уже так решил, то уже что делать нам? Уже только ждем, да помогаем, как можем.
26 лютого политвязню Явгену Васьковичу исполнилось 24 года. 4-й день на родину сустракая он за кратами. И лепшим подарунком был дозвол потелефоновать до дому, каже ягоная мати с подарыня рушания.
Все хорошо, всех благодарю за внимание, за беспокойство. 26-го числа день рождения, и Женя звонил, и с ним один парень, что в камере тоже звонил. Много он получил, и открыток, и писем. Говорит, что очень много получает, очень много.
З маці Євгена Васьковича гутарила Гіна Студінська. На хвалях Радіо Свобода. Ставка нового одиного податку на признаний доход для працівників станції технічного обслуговування у городі зменшилася тільки на 50 рублів і складає 1 250 000. Владельники малих приватних СТА у розпачі. Далі Михайло Корнівич.
У середине студеня работники станции техничного обслуговывания Городни накировали протест до областных депутатов и администрации президента супротивления с 2014 года нового податка на признанный доход, так званый вмененный, коли колькость супрацовников в автомастернях не превышает 15 человек. Невеликие СТА у вынику уведения этого податку опынулись под погрозой закрытия, покольки платить что месяц 1 300 000 рублей треба и за директора, и за бухгалтера, и за прибиральщицу, якие оформовали ни прибытку фирмы не удельничают. И вот Городенский областный совет принимает новое решение. Для Городенской станции техничного обслуговывания сумму податка уменьшить до 1 250 000 рублей в месяц на одного работника. Для фирм, которые месяцевые у Ковыску, Слонями, Сморгоне, Лиде, Новоградку и Городенском районе, податок уменьшается до 1 050 000. Для других населенных пунктов в области до 750 000 рублей. Владельники автомастернев кажут, что не совсем зрозумели поправку областных депутатов, покольки зменшение суммы податку на 50 тысяч принципово ничего не изменяя. Вот как на это реагует господар Сергей, у которого на СТА работают 4 человека.
На 50 тысяч снизили, это они сделали. Кому это они сделали? Это они нам посчитали, что они нам сделали какую-то льготу? Это даже смешно просто. Это удар больной, это ниже пояса удар.
Перед всеми автомастернями, где працуют до 15 человек, а их по городе до 90%, повстало реальне питання, як вижити у гэтых умовах. Спадар Алексей, який займається шиномонтажом, каже, що у його праця сезонна, і перше, на що він пойде, звольнить свого одиного супрацовника.
До окончания контракта я уволю человека не могу, потому что начинает огрызаться. Вот у него в апреле заканчивается контракт, все, я им просто не продлеваю. Он уже об этом знает.
И что, вы сами будете тогда просто работать?
Да, буду сам работать. Ну, надо как-то уменьшать эти все расходы. А что делать?
Владельники автосервиса узбирались разом и обмерковывали проблему. Многие выказываются за то, как подвысить кошти на послуги и таким чином ратовать ситуацию. Однако бухгалтеры пролечили, что сделать это будет непросто, каже господар Андрей.
Мы, в принципе, не можем поднять цены. Вот реально, потому что народ уйдет в гаражи, уйдет к черноплажникам. Мы не можем. Судя по тому, как мы считали, если брать, грубо говоря, норма час там 150 тысяч, то мы его должны поднять до 400. Это, да, чтобы хотя бы хорошо было более-менее выходить нам. Но это ж никто ж не поедет менять за 450 тысяч рус.
Нереально и поширить свое предприемство, как у им працавало больше за 16 человек, да и повод для принятой постановы, навод, коли ты наберешь больше за 15 человек, то будешь за кожного платить 1 250 000 нового податку до скончения этого года. Перейти и снова у ИП и платить податки по спрощенной схеме так само невыгодно. Спадар Андрей кажет, что их не бы обклали с усих боков.
Получится выброшенные деньги на ветер. Много денег выброшенных. Документация вся. У меня одни программы только стоят $600. Это программы, на что я имею право делать сертификат, что я имею право делать определенные виды работ. А для того, чтобы делать это или делать в бумажных носителях, или в электронном виде. Лучше, конечно, в электронном виде. Заплатил, мне сделали, у меня есть на все виды работ. А потом за каждую бумажечку там заплатил. Там 1000 по 2, 1500, это выходит только так.
Никто с предпринимальников конкретно не ведает, что в этой ситуации робить. Людей обурая то, что областные депутаты не вынесли такое важное питание на обмеркование, как и адмысловцы могли выказать аргументы относно нового податку. Часто доводится чуть, что працавать будем до той поры, покуль сможем. Вот как характеризует ситуацию господар Сергей.
Буду выживать. Если выживу, то да, выживу. А если нет, то не знаю. А как с ними бороться? Вы слышали последние высказывания нашего президента? Ну, вы только попробуйте, поднимитесь. Ну, и все. Это все по телевизору было сказано конкретно. Чего вы тут бунтуете?
Репортаж з Городні. На чарзі сталкери свободи. Яна має диплом психолога, творчий поспіх у мистецтві, чорно-білої традиційної фотографії, дом, сім'ю. Але головною справою свого 25-годового життя лічить організацію допомоги іншим. Створальниця першої єдиної в Білорусі доброчинної крами «Калі ласка» Олеся Пчолка, героїня нового випуску програми «Сталкери свободи». З її зустрікалася Валентина Аксак.
Добрачынная крама «Калі ласка» – гэта тое, чаго яшчэ год таму не хапала ў Мінску ды ва ўсёй Беларусі. Ёсць шмат людзей, якія маюць патрэбы ў элементарнай вопратцы. І ёсць шмат тых, у каго гэтае вопраткі, аж занадта. Каб прыняць ад другіх ды перадаць першым, маладая кабета і адчыніла сваю краму. Бо павандраваўшы па свеце, убачыла, што ў іншых краінах такіх установаў багата. Принцип их працы простый и зразумелый, кажа спадарыня Олеся.
Мы каждый день принимаем у населения вещи. Эти вещи мы сортируем и распределяем. 95% уходят бесплатно в благотворительные организации нуждающимся. В основном это интернаты, которые находятся далеко от Минска. Они меньше прикрыты. 5% это самые интересные вещи, такие как виниловые пластинки, книги или дизайнерские штучки, украшения. Они остаются внутри магазина. Эти вещи менее полезны организации, но, скорее всего, они купятся в магазине.
Крама живе только от прибытку на купленные речи и не прямая грошовых ахвераваний. И вельми часто, как платить аренду помешкания, зарплату продавцам иметь сродки на документацию и рекламу, яе директорцы доводится выкладать уласные сродки. А еще ж за то, что допомагаешь иншим, треба платить податки. У нашей краине, на жаль, никаких льготов на доброчинную деятельность нема. Из добродея уберут податки, як с коммерческими организаций, кажа спадарыня Олеся.
Я могу сказать, что мне очень сложно в налоговой, потому что не понимаю, чем мы занимаемся, мне сложно разбираться с этими бумагами, и как бы консультаций никаких особенно нет и помощи.
Крама «Калі ласка» не зіхтіць огнями рекламы, не кліча до себе навютким интерьером, не притягивая увагу багаттям витринов. Яе увогуле тяжко знайсці у лабиринте заводских завулков, переходов проходных. На больш прывабнае месца яе стваральніцы і дырэктарцы трэба значна больш выдаткаваць уласных грошай.
Очень сложно начинать что-то в первый раз, но мы надеемся выйти на самоокупаемость и показать своим примером для других городов и поспособствовать развитию благотворительных магазинов в общем.
І дзеля гэтага наша гераіня з сімвалічным прозвішчам Пчолка шукае валантэраў сярод студэнтаў, музыкаў, актораў і некалькі разоў на месяц наладжвае выезды ў дамы-інтэрнаты. Там яны не толькі праводзяць час з дарослымі ці дзецьмі, якія мала бачаць людзей па-за сценамі сваіх прытулкаў, не толькі перадаюць патрэбную ім вопратку, але яшчэ і наладжваюць ім культурную праграму. Спадарня Пчолка перакананая, што кожны, хто прымае ўдзел у гэтых мерапрыемствах, бачыць іншы бок жыцця, сутыкаецца з тымі, каму патрэбная дапамога, разумее, навошта гэта робіць яна.
Есть какое-то удовлетворение от того, что то, что ты делаешь, это вообще полезно, и это кому-то нужно, кроме тебя самого. И это приносит намного больше удовольствия, чем какие-то материальные заботы.
Цалкам відэо са стваральніцай першай у Беларусі дабрачыннай крамы «Калі ласка» Алесі Пчолкай глядзіце на нашым сайце у рубрыцы «Сталкеры свабоды». На 77-м годзе жыцця памёр Леонід Левін, заслужаны архітэктар Беларусі, лаўрэат Ленінскай прэміі, прэміі Ленінскага камсамолу, двойчы лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, акадэмік міжнароднай і беларускай акадэміі архітэктуры, старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў. Леонід Левін нарадзіўся 25 ліпеня 1936 года ў Менску. Ён з'яўляецца адным з аўтараў мемарыяльнага комплексу «Хатынь і яма» помнікаў Янку Купалу і Акубу Коласу ў Менску, мемарыялаў у Расіі, Украіне, Узбекістане. Заслужаны архітэктар Беларусі Юрый Градаў працаваў з Леонідам Левіным больш за 30 гадоў. І все асноўныя вялікія працы, мемарыяльны комплекс «Хатынь», ансамбль «Прарыў», помнікі Янку Купалу і Акубу Коласу ў Менску, мемарыял на месцы спаленай вёсцы Шунеўка яны стваралі разам.
Ушел из жизни еще один с большой буквы человек. Всегда он был, как говорится, на острие событий. Нереализованных очень много идей в том же Витебске, в том же Минске. Выиграли в свое время конкурс на Украине, на памятник солдатам, погибшим на горе Кремянец в городе Изюм Харьковской области. Леня строил в Волгограде большой комплекс «Солдатское поле». В Бухаре памятник погибшим землякам. Его произведения останутся на века и будут о большом мастере напоминать. И это, наверное, самая главная память.
Архитектор Юрий Градов про Леонида Левина. Левін пайшоў з жыцця на 77-м годзе жыцця. Ён аўтар мемарыяльных комплексаў «Хатынь і яма», помнікаў Янку Купалу, Акубу Коласу і многіх іншых. Хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сярод тэмаў нашай праграмы. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін просіць Савет Федэрацыі дазволіць выкарыстоўваць расійскія ўзброеныя сілы на тэрыторыі Украіны. Лічба загінулых удзельнікаў Еўрамайдану вырасла да 94 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з заявай, у якой папярэдзіў Расію аб недапушчальнасці парушэння суверэнітэту Украіны і што ёй, цытую, дорага абыдзецца любое ваеннае ўмяшанне ва Украіну. Былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі звярнуўся ў чэшскую паліцыю пасля таго, як у Празе на хакейным матчы КХЛ паміж камандамі Леў Прага і Дынама Менск ахова спартовай арэны забараніла бел-чырвона-белы сцяг і збіла яго. Рада БНР звяртаецца да адпаведных дзяржаўных органаў Чэхіі з настойлівай просьбай даць належную прававую ацэнку парушальнікам гарантаваных заканадаўствам правоў актывіста беларускай дыяспары. Цэнзура не прапусціла лісты ад жонкі і бацькі, а таксама кнігі, адрасаваныя палітвязню Мікалаю Дзядку.